Здравствуйте, это подкаст «Генерация 29». Это подкаст о психоанализе, клинических случаях, о теории психоанализа, о том, с кем мы встречаемся, о наших интересах и вообще о всем, что нам интересно. Сегодня в студии в гостях у меня Нина Савченко. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим.
Что вы хотите спросить у меня или сразу я буду задавать вопросы?
Давайте задавайте вопросы.
Хорошо. Я, насколько так, чуть-чуть осведомлен, что ты работаешь с женской телесностью или чувственностью, и даже там какая-то будет научная работа. О чем это вообще?
Это о том, как женщина проживает себя в своем теле, о том, насколько она способна быть чувственной, насколько она способна переживать бытие такое живое, динамичное внутри себя, насколько она способна откликаться на жизнь, насколько она живая вообще.
Ну что, мы разве с мертвыми имеем дело?
Ну, частично в эпоху технического прогресса, я думаю, вы с этим сталкиваетесь, когда вроде женщина красивая, ухоженная, но мертвая.
Я вспоминаю сразу фильм «Могильщик», очень известный фильм, по-моему, 98-го года. Руперт Эверетт, главный герой и главный актер. И он говорит там одну фразу. Она была самая красивая женщина из живых, которых я видел. Он работает на кладбище.
Ну, жизнь женщины, она бывает разная, и очень часто так случается, что женское либидо, оно может развернуться не в сторону мужчины, а в сторону там науки, в сторону домашнего хозяйства, и это как-то влияет на восприятие женщины самой жизни. И мы видим вот этих, как Фрейд их называл, женщин с психозом домохозяйки, женщин таких фаличных, которым нужно только управлять, руководить, супер знаниями вооруженными. И это никакого отношения к женственности, к женскому не имеет. Это несколько смещенная история. Что-то случилось на жизненном пути у женщины, раз она развернулась вот именно по такому способу.
А что, разве это неправильно? Может быть, и так и нужно для нее?
Ну, нет, правильно или неправильно. Есть, наверное, определенные обстоятельства, где субъект выбирает свой путь. И, видимо, тот путь, который был выбран, был единственно возможный на тот момент. Угу. И это очень часто связано с тем, что не было психических представлений, которые бы дали выбор. И очень часто женщины как раз приходят к специалисту в неком тупике. В тупике, что их перестает радовать жизнь, что они теряют смыслы, что их очень много все раздражает, что они живут с мужчинами, которые их не хотят, не любят, вообще не понимают, почему они живут. И благодаря совместной работе проясняется их история, и находятся эти тупики, в которые она попадает, и специалист может при помощи вопросов открыть новое измерение, куда женщина может развернуться и вот всячески улучшить свое качество бытия.
А тогда что такое здесь бытие? Как его можно понять? Я даже вот хотел бы, подожди, вот что сказать. А, наверное, есть такое измерение женское бытие.
Конечно. Конечно, женщина, у нее немножечко не такое бытие, как у мужчины, если мы говорим через биологию, потому что женщина все-таки рожает, и у нее бытие очень связано с телом. Все становление женское, оно окрашено такими кровавыми историями. Это и первые месячные, и дефлорация, и рождение ребенка. И это всегда телесно. И есть, я проводила определенные исследования, где исследовала порядка 150 женщин на предмет того, насколько они способны вписывать свое тело в свою жизнь.
Это что, такое впечатление, что им тело как бы мешать даже может?
Конечно, конечно. Если мы говорим о ранних каких-то травмациях, о том, что, ну, например, одна из вариаций. Ребенок рождается, а у мамы ребенка умирает близкий человек. И мама в это время находится в депрессии. Она не включена в своего ребенка. И это не может не отражаться на ребенке. И вот то ядро чувственности, из которой, собственно, телесность и произрастает, оно оказывается нарушенным. И женщина по итогу не имеет способности к некой такой теплоте, слиянию, всепоглощению, соитию такому глубокому, потому что у нее нет этого в опыте. Ей просто это не передали. И требовать от нее того, чего у нее нет, то, что с ней не случилось, невозможно. И надо как-то обходиться другими путями.
Может, и возможно требовать, но мне кажется, ей будет хуже только от этого.
Да, вот это один из моментов, когда тело отделено от женщины, оно ей мешает по каким-то разным причинам. По разным причинам. Это могли быть и какие-то медицинские процедуры болезненные, когда ребенку причиняли телесную боль, и чтобы выжить, психика просто отключила чувствительность тела. И это другая история. Это мы в психоанализе называем психотический субъект.
Угу.
Ну, это один из вариантов. Вариантов,
ну,
как...
ну, может быть, там еще и истерический появляется, который исчезает в теле.
Это уже несколько другая история. Истерический субъект имеет историчность. То, что можно вписать в психотик, он... права на то, что воспринял, уже потерял, как Лакан говорит, форклюзия.
Угу.
Поэтому если с истерическим субъектом еще можно погружаться в телесность и как-то символизировать ее, и это может быть принято, и вот это чудо исцеления анализа, оно как раз и связано с истерическими субъектами, то если тронуть телесность психотика, то мы получим повышение тревоги.
То есть хуже будет?
Конечно, ему. Конечно.
И к чему это может привести?
Ну, это полная дезориентация, может развиться психоз, поэтому лучше этого не трогать. Там, если мы, я не знаю, кто наша публика до конца, но если немножечко зайти в науку, то структурирование бессознательного у психотиков совершенно другое. Не такое, как у невротика, там, где механизм вытеснения, там отбрасывания и вытеснения, так или иначе будет прошито телом через желание. А психотик нет, там совершенно другая история. Поэтому, трогая телесность психотика, мы ухудшим ситуацию, и там привязка идет в работе к социальному, к социальным ориентирам, как, например, это выглядит в практике. Ну, у всех так, ну, многие же так. Ну, вообще принято вот так вот. И эта привязка, она дает им опоры.
То есть их телесность будет социальной, ну, если я правильно понял, или как-то там еще сложнее все это описывается?
Я бы даже сказала, что мы о телесности здесь вообще не можем говорить.
То есть мы ее будем исключать из языка?
Да, потому что это то, что будет тревожить. Мы будем просто общими терминами описывать, как это у других, как это принято, для того, чтобы человека не пугать, и он мог на что-то опереться и соорудить какие-то свои бредовые конструкции, что ли, костыли, для того, чтобы иметь свои внутренние опоры, чтобы как-то жить.
Вы слушаете подкаст «Генерация 29». Сегодня в гостях у нас Нина Савченко, психоаналитик. Нина, я не спросил у тебя, мне кажется, психоаналитик слишком мало. Ты ведь занимаешься еще и общественной деятельностью и деятельностью внутри психоаналитических сообществ.
Да, я член правления Украинского психоаналитического союза и соискантная степень доктора философии. И вот как раз моя научная работа и называется «Женская телесность», ну, точнее, формирование женской телесности в детско-родительских отношениях.
То есть это очень рано начинается?
Да, я как раз детально по крупицам разделяю роль матери в формировании женской телесности и роль отца в формировании женской телесности. Проводила по именно в этом направлении определенное тестирование среди украинских женщин. И на самом деле я была приятно удивлена тому, что наши украинские женщины достаточно теплые женщины и психотических субъектов, которые отделены от своего тела, очень маленькое количество.
То есть не все так плохо? Или просто недостаточная выборка?
Скажем так, было 150 человек, из них процентов 10 только было с отделенной телесностью, с отсутствием психических представлений о собственном ощущении, чувстве. И тут другая тенденция. Наши украинские женщины, они более склонны касательно телесности обращать внимание на образ.
Именно образ, образ, как это выглядит.
Как это выглядит, да, на внешнюю оболочку. Вот это самый большой процент, там, по-моему, порядка 65%. Это именно такая телесность внешняя, когда тело используется как инструмент для получения каких-то целей.
Какие же там цели могут быть?
Ну, элементарные.
Они что, бегают на Олимпиаде?
Если бы такие цели. Нет, очень часто женщина ставит ставку на свою молодость, на свои внешние формы, чтобы или привлечь мужчину более состоятельного, или получить какую-то должность, или просто стать объектом для зависти своих подруг, или просто показать себя миру, что вот я вот такая, вот посмотрите, это скопическое наслаждение для нее более чем достаточно. Да, это одна из фаз, образ. Вот когда телесность формируется, это первое, если мы говорим по этапам, первая стадия — это ядро телесности, которое дается через теплоту мамы, как
ощущение и прикосновение.
Конечно, ощущение, прикосновение и слова, которыми это все покрывается. Вот именно слова имеют огромное значение, чтобы с ребенком говорили, чтобы прошивали словами его ощущения. И когда мама очень эмпатичная и разговорчивая, вот эта чувственная сторона женщины, она будет очень развита, и в будущем это увеличит уровень сексуальности этой женщины. Ну, если она дойдет до генитального уровня, конечно.
Что может остаться на уровне образа или даже тактильном?
Конечно, может остановиться развитие на каждом этапе. Может только на тактильном, эротомания, вот эти вот все эти, наслаждения телесные, которые прекрасно знают психиатры, когда уже в самых таких тяжелых случаях бесконечное наслаждение от того, что происходит внутри тела, на ощущениях, да. И вот второй этап очень важный, это у Лакана это зеркальная стадия, у Фрейда это первичный такой нарциссизм, где идет захват образа. И вот наши украинские женщины, они именно на образе очень так фиксированы, захваченные. Ну, с одной стороны, это как бы и наши...
Красивые зато.
Да,
и одеваются
красивые,
хорошо.
Да.
И ходят к косметологу за чем-то. Гиалуронкой, да, по-моему?
За изоботулотоксином, и за диспортом, за всем ходят. Каждый в свое время за чем-то отдельным. И вот это количество женщин, которые делают ставку на образ, у них есть определенные характеристики. Потому что, когда мы имеем дело с образом, это некий образ двойника, где всегда амбивалентные отношения. И любовь, и агрессия, и это всегда и зависть, это всегда и конкуренция, и соперничество. И эта связь с другим больше идет через агрессию.
Через агрессию?
Да.
То есть там, где фиксация на образе.
Да, да. Связь с другим через агрессию. И агрессия может проявляться по-разному.
Ну, анорексички, например.
Ну, это
или это уже не то?
Ну, это не то. Анорексия — это первичное нарушение с мамой, и это уже ближе к психотичному регистру. Поэтому, но есть разная анорексия.
Разная, да?
Разная, конечно. Есть истеричка, которая хочет привлечь внимание, ей не хватает, и если она не будет есть, и мама будет
вокруг. Я буду красивее.
И красивее, да. Это одна история. Ну, а есть достаточно серьезные, как когда человек смотрит на себя в зеркало и видоизменяет реальность. Она смотрит на себя в зеркало, она видит себя толстой. Это уже такие...
При весе 29 килограмм.
Ну, конечно. Это уже совершенно другая история. Это уже нарушение образа тела, и это не о телесности.
Ага. То есть это, как говорится, раньше патология возникает.
Конечно, конечно. Между зеркальной фазой и генитальным периодом есть такой прекрасный период, фаллическая стадия.
Да, я что-то слышала об этом.
Когда женщина делает из своего тела символический фаллос. И это на самом деле Франсуаза Дальто говорит, что вход в женское начинается с маскарадной функции. Когда женщина хочет стать объектом привлечения внимания от мужчины. Касательно фаллической стадии у женщины, с одной стороны, это определенный этап, который женщина проходит в своем развитии, где она становится объектом желания мужчины, и она может и остановиться в этом периоде.
То есть зафиксироваться.
Да, и всю жизнь вот эту фалличность доказывать. Очень здорово. Вот я учусь в аспирантуре и вижу, как...
Есть наглядные примеры.
Наглядные примеры среди преподавателей, которые эти знания буквально уже не знают, как эту фалличность закрепить в себе. И они наращивают и наращивают. На самом деле, ну... Для субъектов истерика, наука — это очень хорошее место, где они могут расположиться.
Да, да. Безопасно причем.
Ну, безопасно, да. Безопасно с пользой для общества. И ведь это прекрасно, когда преподавателю нравится стоять за трибуной и что-то вещать, и когда на него смотрят. И на самом деле, мне кажется, это очень щедрые такие преподаватели. Если это именно истерик. А если это субъект, который просто решает вопросы с собой,
да.
Не вопрос соблазнения, как у истерика, а вопросы собственной значимости, это беда. Беда для студентов, потому что в контакте с такими преподавателями не рождаются символические плоды. Это те преподаватели, которые как будто бы показывают, что они много знают, но их абсолютно не интересует, что думают по этому поводу студенты. Инаковость мнения не приветствуется, и экзамен, он служит такой яркой сценой отыгрывания собственной значимости.
Да, они вот это делают со студентами.
А, вот именно так, я бы даже два раза нажала.
Бьют.
И вот это. И наслаждаются по полной программе. Вот это беда.
Да, конечно. Ведь это же люди, студенты, которые тоже травмируются.
Самая большая беда, когда такие преподаватели находятся на психологических факультетах. Вот это, когда эти преподаватели доктора наук, когда они имеют статусы определенные, и когда они вот такое проделывают. И это беда украинской науки на самом деле, потому что нет системы, которая бы это отсеивала. Мне очень нравится профессия психоаналитика, потому что здесь есть определенные правила, которые допускают до работы с пациентами, клиентами, анализантами.
Людьми кто-то... прежде всего.
Людьми, да. Потому что, ну вот касательно... классическая психология, здесь что хочу, то врачу.
То есть нужен диплом и вперед.
Ну и вперед, да. А ну, имеет этот человек возможность работать, не имеет. Вот именно тут мы говорим о психической способности работать. У нас же инструмент психика прежде всего. И может ли он в работе с людьми давать какие-то плоды совместного творчества? Или он будет использовать это как площадку для отыгрывания собственной значимости? Вот это такой этический больной вопрос для меня, который так и остается без ответа.
Я хочу сказать для всех, что здесь нет дискриминации психологов. Угу. Это наше сугубое мнение и наша профессиональная этика.
Угу. Ну, это... взгляд как специалиста, который занимается глубинной психологией, которая уже имеет практический опыт.
Спасибо. Вернемся все-таки к женской телесности, потому что интересно. И вот эта фаллическая фаза, да, где некоторые фиксируются и потом вещают в трибуны. Вот иногда это хорошо, иногда плохо, нет однозначности.
Конечно.
А что дальше?
Но тут вот мне бы хотелось еще немножечко остановиться, потому что здесь есть...
Нет, продолжай говорить, не останавливайся.
Остановиться именно на фаллической фазе, потому что здесь есть очень такой коварный момент.
Да,
иногда женщина, когда гонится за признанием собственным, она может попасть в ловушку, если возле нее не будет определенной какой-то опытной женщины. Что имеется в виду? Очень часто вот подростки, когда уже находятся на таком этапе, где вот-вот будет половая близость, начинают брать на слабо тех же самых девочек. Из серии «А слабо, а что это, ты не сексуальная, там, а что это такая зажатая, это ты, наверное, фригидная» и тому подобное. Это такие вот ловушки как раз для юных девиц, и они совпадают с тем, что они как раз в фаллических стадиях и находятся.
Ага.
И тут главное не попасться, потому что здесь может развернуться в разную сторону. Если молодая девушка в попытке доказать, что она какая-то такая вот все-таки классная в глазах молодого человека, и пойти на первый свои половые отношения именно с человеком, которому она психически не готова. Там, где нет определенной влюбленности, там, где нет мечтаний, там, где нет ожиданий, там, где нет психических представлений о фантазии, о том, как это будет классно, если она делает это ради того, чтобы как-то доказать или сохранить свою значимость в глазах другого, это может быть трагедия. Потому что очень часто сценарии, это вот так немножечко из опыта, развиваются подобным способом, когда девушка начинает пробовать сексуальную жизнь именно с этого ракурса и вдруг обнаруживает, что она ничего не чувствует.
Что ей это даже не интересно.
Не интересно, не нравится. И это такие поспешные выводы, которые в женщине могут сыграть злую шутку, потому что иногда такое бессознательное решение получается, когда женщина говорит, ну раз я не способна быть сексуальной женщиной, получать оргазм от мужчины, ну тогда я хоть матерью буду. И она заселяется в материнство.
То есть она проскакивает вообще-то.
Она становится матерью, прежде чем стать женщиной.
Да.
И это такой вот один поворотный момент. Другой поворотный момент, когда она беременеет и делает аборт.
Не становится матерью и еще и разрушает, агрессию
проявляет. И еще и не женщина, не мать, не женщина. Это другой поворот. И сколько вот таких женщин, которые попались на эти удочки определенные. Как, ну, в идеальном сценарии это было, могло бы быть, это я сейчас говорю для мам взрослых девочек, потому что у меня у самой две дочки. Здорово, когда мама начинает разговоры с дочкой по поводу того, что первый половой опыт, он должен быть обязательно по любви, это обязательно должны быть какие-то периоды ухаживаний, и это надо для того, чтобы в психике создались некие представления, ожидания, какого-то чуда, ожидания, удовольствия, чтобы это были фантазии. Когда психическое представление уже наполнено и выдержано, там уже целые системные замки стоят, и к этому прибавляется еще и физическое возбуждение. И вот эти вот и психическое, и физическое, они дают возможность пережить первый половой акт для женщины. Да, это всегда неудача. Это всегда не то, что ожидается. В лучшем случае полуудача.
Ну, это... Может, исключения бывают все-таки?
Может, бывают. Мне, по крайней мере, в опыте есть... еще не попадалось. И в литературе я тоже не встречала, что там первый половой акт, это вот 100% так, как себе представляли, со всеми вытекающими наслаждениями и удовольствием. Но, может быть, такое есть, я не знаю.
Не будем отбрасывать эту возможность.
Может быть, попадется какой-то опытный мужчина, который понимает всю тонкость и щепетильность этой ситуации и поможет женщине сонастроиться и... Все произойдет иначе, такое может быть. Угу. Потому что первый половой партнер для женщины это очень важно. Он отпечаток на всю жизнь оставляет. И вот когда юная леди подготовлена к таким провокациям жизни. Да. И когда она понимает условия вхождения в первый половой акт, вот эту именно как к этому вызреть, у нее есть возможность перейти на второй такт
генитальный.
Да. Это как раз мы говорим сейчас о генитальной стадии, когда женщина уже вошла в половую жизнь, когда она открыла для себя влагалище. И в этом плане, если вот у мужчин у них с половым органом все понятно,
это все на виду.
Все на виду, и очень четко понятно, возбужден, не возбужден, ну, все честно. То у женщины непонятно. И почему так важно покрывать словами женские состояния телесные? Потому что очень часто, когда женщина возбуждается, она не понимает, что она возбуждается.
Она не знает, что это.
Она не тестирует, да, что с ней происходит. Она думает, что она нервничает. Она думает, что у нее тревога. Она думает, что что-то болит внизу живота, потому что тянет, а там 120 миллилитров крови притянуло к влагалищу, и стенки влагалища расширились, и такая немножечко тянущее ощущение внизу живота. И она не понимает.
Но она может описать это как боль или даже болезнь.
Да, то есть, а если есть рядом опытная женщина, мама, подруга, психолог, она может это вербализовать, что происходит, и это как-то соединяет и позволяет ей иметь с этим дело. Это огромное значение имеет для женщины понимать, что с ней происходит. И тут, опять же, если мы говорим о специалистах, которые работают с женщинами, прежде всего эти женщины должны сами понимать, что с ними происходит, чтобы иметь возможность это все озвучивать.
Не по книжкам, чтобы.
Не по книжкам, да. Буквально по блеску в глазах уже понимать, что с женщиной происходит, что она не может сказать, что ее тревожит. И очень часто нужные слова, сказанные в определенный момент, связывают телесные переживания со словом, и это освобождает. Я, кстати, когда училась, я очень долго не могла понять, как вот по фрейдовской теории, как из первичного нарциссизма получается вторичный нарциссизм.
Это сложная работа. Ее все читают 200 раз.
Так, это сложная работа. Если бы я не прочитала перевод Дальто по женской сексуальности, где она очень просто сказала и развеяла миф о том, что ничего, женщины не завидуют мужчинам, что у них есть пенис. И нет такой зависти. Достаточно просто женщине объяснить про ее половые органы и привязать эти объяснения к тому, что у всех женщин такие. И что и у мамы, и у ее подружек, у всех то же самое. Как и происходит принятие. И оказывается, вот как раз переход от первичного нарциссизма ко вторичному заключается в том, чтобы были названы грамотно все части тела.
Ага. То есть человек символизирует, какой он.
Какой он. Когда названы все части тела адекватно, без краников, воробушков и тому подобное.
И сантехников.
То вопросы с собой закрываются, либидо направляется на объект. Оно покидает собственный нарциссизм, и оно направляется на объект, и это тоже является условием генитального развития женщины. Вот именно так, ну, вся сложность и печаль ситуации, то, что субъект становится заложником знания своих родителей, и причем в очень раннем возрасте.
Скорее, заложником незнания.
Да, незнания.
Вот в чем проблема.
Да, незнание, непонимание. И от этого начинает плясать его судьба, потому что тело — это судьба все-таки.
Так что это за работа Дальто? Давай прорекламируем.
Это работа, посвященная женской сексуальности, где она подробно расписывает этапы формирования женщины. Какие поворотные моменты с ней случаются на пути становления этой женской сексуальности. И этой работы нет в продаже, потому что мы ее только перевели, и вот уже год, как у нас есть группа чтения Дальто именно по этой работе, именно по этой. Вот мы сейчас ее уже дочитали и еще раз перечитываем некоторые главы, потому что очень много нюансов. И потом будет конференция, посвященная женской сексуальности именно по Дальто.
Здорово.
Потому что она единственный автор на сегодняшний день, автор-психоаналитик, который так глубоко разобрала женское либидо. И, кстати, еще один момент. Она очень отличала мужское либидо, потому что так Лакан и Фрейд, как говорит, бывает одно либидо, да, но мужское.
А Дальто что?
А Дальто говорит, ну да, мужское, но с целью проникновения. Да. А есть либидо женское с целью привлечения.
Угу. И мы снова и возвращаемся к образу.
Женское, оно, наверное, всегда находится где-то между образом и чувственностью. Оно неотделимо друг от друга, если бы мужчины не любили глазами.
Наверное, да. Я не очень разбираюсь. Ну что, дадите почитать книжку?
Ой, такая история интересная получилась с этой книжкой, что я ее распечатала. Мы работали целый год, там все пометки, все заметки. И вот последнее чтение, когда мы читаем последнюю главу, я эту книжку от себя спрятала. И до сих пор не могу найти. И я понимаю, что это бессознательное желание не заканчивать эту историю.
Психопатология обыденной жизни.
Да, да. А продолжать исследовать, потому что это очень интересно, очень много своего поднимается. И особенно интересно, когда собирается круг практикующих специалистов, и это все подкрепляется какими-то клиническими случаями, наблюдениями. И так происходит обогащение друг друга.
Ну, безусловно. Это вообще здорово, если сообщество работает.
Конечно.
Потому что, ну, можно быть, да, там, как это фразил, диким психоаналитиком.
Закрыться, да, в кабинете.
Закрыться в кабинете, да, и сидеть там, и делать вид, что ты читаешь книги.
Да, делать вид, но это как варится, ничего нового в себя не впуская, но так далеко не зайдешь. Вот касательно еще такой вот, касательно генитального периода, когда женщина уже начинает активно вести половую жизнь, конечно, она задается вопросами собственной эрогенности, собственной чувственности, чувствительности. И это такие щекотливые вопросы, о которых, с одной стороны, много написано, много биологизма и о строениях вульвы, вагины, клитора, и даже 3D-модели. Но никто почему-то не говорит о таких вот специфических условиях, как...
А я думал, что сейчас будет какое-то слово хорошее.
Я чего-то...
Да. Ну смотри, давай так, минут 5 мы остановимся,
да.
А потом продолжим.
Да.
Вы слушаете подкаст «Генерация 29». Сегодня в гостях Нина Савченко, которая говорит о женской телесности, да и о сексуальности тоже, и Вадим Музыченко. Ну что там у нас про фазу генитальности или что там было?
Ну, конечно, это самая интересная фаза, потому что это завершение развития, даже не завершение, скажем так, а эпогея развития женской сексуальности, когда женщина входит в половую жизнь, и это становится частью ее бытия, и она начинает получать удовольствие. Удовольствие разного характера. Удовольствие просто от близости партнера, удовольствие с оргазмическими наслаждениями. И вот эта вот тема оргазмических наслаждений у женщины, она всегда покрыта некой вуалью. И вуаль это заключается в том, что очень часто женщины задаются вопросами, ну вот клиторальный оргазм, ну да, а вот вагинальный, ну вот как с ним? Как? И вот Франсуаза Дальто, она единственная, наверное, психоаналитик, которая попробовала подойти к размышлению над этим вопросом с точки зрения объяснения самого механизма вагинального оргазма и условий получения его. И это условие заключается в том, что женщина получает вагинальный оргазм конверсионным способом. Что это значит? Это значит, что очень...
То есть истерия полезна, другими словами?
Конечно. Конверсия может охватить как любой орган, так и гениталии.
То есть это именно то, что необходимо при формировании этой фазы.
Конечно. Что значит формирование этой фазы? Это значит, что, ну вот есть такое прекрасное выражение у Дальто — гуманизация. Гуманизация, она представляет собой словесное покрытие, оккультуренное, одухотворенное, человеченное определенных естественных реальных событий в жизни человека. И сексуальные отношения — это одно из элементов бытия женского, которое очень важно, как бы это так сказать, одухотворять. Что это значит? Это значит, что чтобы получить максимальное наслаждение для женщины, она, одно из условий, она, у нее должно быть влечение на мужчину. И второе условие — это иметь возможность отказаться от собственного нарциссизма. Что имеется в виду? Если мы говорим о влечении на мужчину, это говорит о том, что мужчина в ее фантазии обладает какими-то такими желанными качествами, которые от инцестуозных объектов унаследованы, которые ее привлекают. И это не удовлетворяется сразу. То есть происходит некая выдержка. Выдержка, пауза, в которой мужчина как-то себя проявляет, и у женщины возникает, раз она не может сразу удовлетворить свое желание, начинает об этом фантазировать. И фантазия, она же очень сексуальна.
Фантазия, это, по-моему, единственная сексуальная.
Всегда связана с исполнением желания, и фантазия, она начинает создавать такие психические представления, где женщина только подумает о мужчине, и она уже вздрагивает вся телом, и телесность как раз вот здесь вот тоже набирает максимальные обороты.
То есть мышление регулирует вот это вот ощущение телесности.
Вот, да, это вот феномен телесности заключается в психических представлениях. То, насколько женщина способна быть чувственной к тому, что она себе представляет. И это первый момент. И второй момент, насколько она может себя сдерживать в этой чувственности.
О, что это значит?
Ну, это значит, что она учитывает, что рядом возле нее люди.
Ага. То есть она не делает это в супермаркете?
Ну, конечно, конечно. Ну, то есть она тестирует реальность и понимает, насколько уместно в данный момент проявлять то или иное внутреннее состояние, которое у нее запускается.
Угу.
И это вот первое условие, да, вот есть психические представления о мужчине, есть физическое возбуждение, и вот тут вот начинается сам процесс. И в этом процессе условия получения вагинального оргазма — это угроза женскому нарциссизму. Что имеется в виду? Как говорят в народе, женщина должна иметь способность отключать голову.
Не думать о том, что волосы растрепаны.
Да, уметь, как Лакан скажет, превращаться в ничто. Как Дальто, она более ласково скажет, приносить себя в дар для мужчины полностью, целиком, без остатка.
Да.
И это значит, надо себя обнулить. И эта способность достигается только тогда, когда все предыдущие периоды, в которых женщина формировалась, они были качественно пройдены. Это очень такие вот, ну, мы уже говорили о таких ключевых этапах, когда формируется ядро телесности, потом зеркальная стадия, фаллическая стадия. И вот в генитальном периоде, когда вот это все пройдено и озвучено, и накрыто словами, для того это называют символогенной кастрацией, тогда у женщины получается освободиться от собственного нарциссизма и принести себя в дар полностью, и это и возникает максимальное наслаждение.
У нее же при этом.
У нее же при этом, более того, это единственное ее условие получения этого наслаждения. Поэтому женщины так чувствительны ко всем пошлостям в их сторону, потому что им же надо отдать все. Им же надо себя отдать целиком. И когда мужчина начинает какие-то грубости или еще что-то, да, ну, это мы говорим о зрелости определенной. Зрелая женщина, это ее ранит, травмирует, и никаком наслаждении или таком способе флирта и речи быть не может. Она не может отдать себя в дар тому, кому она не доверяет или который как-то будет с ней определенно обходиться. Есть, конечно, другие условия. Там, где хочется, чтобы протерзали.
Это уже про низкую социальную ответственность, что ли?
Нет, нет, нет. Ну, на самом деле, у каждого свой субъективный сценарий.
Я пошутил.
Но тут вот именно... Это только одна сторона медали.
Да.
Вот одна сторона медали способной женщины отключать голову и предаваться наслаждению полностью. Другая сторона медали очень трагическая. Это мужчина. Мужчина, в чем трагедия, ну не трагедия, но как бы такой печальный финал, то, что мужчина может начать отношения с такой женщиной, видеть, как она полностью отдается, и его это может так фрустрировать. Это ну, буквально такой кастрационный сюжет для него возникает. Он может просто не выдержать этого, избежать. Вот как женщина сбегает перед первым коитусом,
да.
Потому что она в преддверии изменений определенных, которые... могут на нее произвести этот первый половой акт. Точно так же мужчина может сбежать перед женской зрелостью.
Потому что ему дарят целиком себя.
Да, и он...
Что
вот
с этим
это выдержать, это очень сложно, потому что он... отказаться мужчине от своего нарциссизма, это практически невозможно. Нет, возможно, это уже называется вхождение женского. Для мужчины это такое, скажем, апогей развития мужского, угу. Когда вхождение женского происходит. Это очень редко. А в основном мужчине тяжело выдерживать это. Когда женщина вот так полностью прямо отдается, это тревога возникает.
Бессознательная.
Бессознательная, конечно. Конечно.
Что с этим делать?
Ну, это уже другая тема разговора.
Ну, тогда давай мы запланируем следующий подкаст. Да, ответы на вопросы слушателей и практические советы. Что с этим делать?
Договорились. Спасибо большое, Вадим, за такую возможность быть услышанной в этом вопросе. Потому что, ну, на самом деле, пока я исследовала эту тему, я даже для себя очень много ответов нашла.
Вообще-то, чрезвычайно интересно, Нина, спасибо, что ты приняла участие. И продолжим все-таки. У меня есть такое маленькое правило. Я на один подкаст никогда не приглашаю. Несколько.
Хорошо.
Потому что один — это все-таки мало. Вот. Сегодня мы говорили о женственности, чувственности, женской сексуальности. В гостях у меня Нина Савченко, психоаналитик, член правления Украинской, не помню чего.
Психоаналитического союза.
Украинского психоаналитического союза. Да, и я очень благодарен. Это было чрезвычайно интересно. Мы продолжим. Нина, спасибо.
Спасибо вам.